Мой текст найден в первой книге Моисеева, то есть «Бытие», в первой главе и первые три стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Когда Бог хочет передать какую-либо истину человеку, Он не ограничивается передачей этой истины одним каким-нибудь способом. Он пользуется различными методами передачи своих истин так, что везде мы видим примеры, напоминающие нам о них. Например, весна является чудной иллюстрацией воскресения. Все из смерти пробуждается в новую жизнь, и этим напоминает нам о воскресении. В Слове Божьем мы часто встречаемся с символами, чтобы та или иная истина была бы более понятна для нас. Характерным примером к тому, что я имею в виду, может послужить учение о Духе Святом. Несмотря на то, что Писание так много и так ясно говорит о служении третьего лица Святой Троицы, все же есть так много людей, которые, подобно ефесянам, во время первого появления у них апостола Павла, хотя и являются обращенными, но мало знающими о Духе Святом. Чтобы учение о Духе Святом было более ясным для читающего Священное Писание, Бог пользуется символами, чтобы преобразить Духа Святого и Его чудное служение. Такими символами являются, например, огонь, дождь, ветер, река, вода, голубь, илей и прочее. Каждый символ имеет особое значение и дает нам знать о многом для лучшего понимания о Духе Святом. Без этого мы не поняли бы всего, что Господь именно хочет нам передать. Бог через Слово Свое говорит с нами человеческим языком, иллюстрируя примерами нам знакомыми. Сегодня я хотел бы поговорить о голубе как символе Духа Святого. Голубь говорит нам о характере Святого Духа. Он нежный, мирный, любвеобильный и добрый. Первое место в Писании, где мы встречаем Духа Святого, это то место, которое мы прочли. Именно во втором стихе первой книги Библии, в первой главе. «Дух Божий, сказано, носился над водою. Земля сделалась безвидна, то есть без формы и пуста». Почему? Мы можем только предполагать, что это был результат суда Бога над согрешившим тогда ангелом сатаной. Одно знаем, что Бог сотворил землю не напрасно, вернее говоря, не пустой или разоренной, как об этом объявляет Исаия. «Где бы вы ни нашли разорение и уничтожение, там будьте уверены, явился суд Божий над грехом». Интересно заметить, что слова в древнееврейском языке «безвидны и пуста» в других местах или в другом месте переводятся словами «разорение и уничтожение». Иными словами, мы можем читать «Бытие 1:2 так: «Земля же была разорена и уничтожено». Вначале оно не было так, ибо вначале сотворил Бог небо и землю. И как же Он сотворил небо и землю? Опять-таки Исаия об этом ясно говорит. Он, то есть Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее не разоренной, сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Таким образом, между первым стихом Бытия и вторым стихом отмечена какая-то происшедшая катастрофа. Что же случилось? Одно только можно предполагать – гордость и падение Люцифера, который захотел стать подобно Богу. Иными словами, катастрофа эта была результатом падения его, появления греха. А грех – это замысел против Бога. Где грех, там разорение, уничтожение и темнота. Но слава нашему дорогому Господу, что этим не кончается история творения, так как в этом же стихе мы читаем «Дух Божий носился над водою. Слово «носился» в подлиннике имеет ту же мысль, какую имеет, например, птица, высиживающая яйца, пока в них возрождается и образуется жизнь. Вулгат переводит это слово «носился» словом «высиживал». То же слово употребляется в Второзаконии, в 32 главе и в 11 стихе, когда Моисей, говоря о милости Божией к Израилю, уподобляет Бога орлу, который вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Если взять эти два места из Писания вместе, то мы видим ясно, как Дух Святой восстанавливает жизнь и как Он нежно печется о Своем творении. Как характерна эта функция Духа Святого в жизни каждого верующего в Иисуса Христа. Дух Святой рождает человека в новую жизнь во Христе Иисусе. Тот, кто не испытал действия Духа Святого в своей жизни, не знает спасающего значения Его благодати. Начало возрождения – это познание греха. Это и есть начало действия благодати. Итак, первое, что Дух Святой производит в сердце человека, это сознание ужаса греха. Пусть тот не думает, что прямым сообщением попадет на небо, который никогда не сознавал своего греховного состояния. Ад наполнен хорошими, честными, даже религиозными людьми, которые никогда не видели и не сознали себя таковыми, какими видит их Бог без оправдания в Иисусе Христе. Если хотите посмотреть в зеркало Слова Божие, тогда откройте 3 главу послания к римлянам, и там вы увидите, как видит вас Бог без Иисуса Христа. Помните, что чувство разоренного, безвидного, пустого и уничтоженного грехом состояния предшествует веяние Духа Святого, а после веяния Духа Святого мы слышим эти чудные слова: «Да будет свет, и стал свет». Жизнь мы получаем от Духа Святого. Об этом Христос ясно говорит: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух». Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Итак, чтобы родиться свыше, мы должны родиться от Духа. То есть Дух Святой в себе самом имеет жизнь, которую Он дает приходящему верой ко Христу Иисусу. Имеешь ли ты эту жизнь, мой дорогой радиослушатель? Рожденный от Бога знает, что он чадо Его, так как Дух Святой свидетельствует Духу Его, что он дитя Его. Я знаю, что в это краткое время, которое мы имеем в нашем распоряжении, мы никак не можем оправдать столь важную тему. Но если Господу угодно, то на следующей неделе мы продолжим нашу беседу относительно голубя как символа Духа Святого. Апостол Павел Ефесянам сказал, что мы некогда были мертвы по преступлениям нашими, но Он оживотворил нас во Христе Иисусе. Некоторые учат, что если людям преподать Нагорную проповедь или закон, то этого достаточно. Но, увы, это лишь украшение мертвеца. Он остается мертвым. Ни религией, ни наукой, ни культурой возможно воскрешение мертвого, но силой воскресшего Христа. Дух Святой дышит жизнью на мертвого, и он оживает. Рождение свыше не есть водное крещение, не есть присоединение к церкви, но рождение свыше есть рождение от Духа Божьего через веру в Иисуса Христа. Но вы спросите, как нам знать, живы ли мы духовно или нет? Как вы, например, знаете, что вы физически живы? Очень просто, вы скажете, пятью моими чувствами. Так же и в духовной жизни. Если вы имеете эти пять чувств, вы знаете, что вы живы. Возьмем первое чувство, это слух. Христос сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Слышал ли ты когда-нибудь голос Господа, говорящего тебе о своей великой любви к тебе? Отозвался ли ты на этот голос? Если так, то ты знаешь голос доброго пастыря. Следующее – это зрение. Видишь ли ты, что во Христе для тебя все сделано, что нужно для твоего спасения? Иными словами, Христос все сделал на Голгофском кресте для искупления твоих грехов. Апостол говорит нам, что мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, дабы Ему, благодати Божией, вкусить смерть за всех, включая и тебя. О, какое это чудное сознание, дорогие друзья, чтобы видеть себя во Христе Иисусе, оправданным им, благодарение Ему. Возьмем третье чувство – вкус. Петр пишет верующим: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». И псалмопевец Давид говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Четвертое чувство – это чувство ощущения. Каждый верующий, как, вы помните, больная женщина, которая пришла ко Христу, должен верою прикоснуться краем первосвященнической одежды нашего дорогого Спасителя, чтобы испытать Его исцеляющую силу в наших душах. И, наконец, чувство обоняния. Благоухание, угодное Богу, это искренняя, сердечная молитва каждого верующего. Да, возлюбленные, эти пять чувств показывают на действие, если ты, дорогой друг, имеешь эту чудную духовную жизнь. Имеешь ли ты ее? Кроме жизни, Дух Святой рождает любовь в сердце возрожденного человека. Тот, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Главный плод из девяти плодов Духа Святого – это любовь. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, мы узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Так мы читаем в Священном Писании. Тот, кто любви не имеет, он никогда не был причастником Духа Святого, так как плод Духа Святого есть любовь. Помимо любви, Дух Святой дает нам знать то, что никакая школа или учебник не может дать знать человеку. Слушайте, что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Самое чудное – это знать, что наши грехи прощены и что мы принадлежим Господу. Такое познание сверхчеловеческого достижения. Только Дух Святой на основании Слова Божия и нашей веры во Христе Иисусе может засвидетельствовать Духу нашему, что мы дети Его. Слава нашему дорогому Господу! Разница между истинным христианством, то есть евангельским христианством, и просто религией та, что первое может определенно сказать, что оно дитя Божие и знает, что грехи его прощены. А последнее, религиозный человек только надеется, что он может быть как-нибудь по своим заслугам попадет на небо. О, это ложное представление о том, что именно является спасение. Представьте себе человека на незнакомой дороге, без карты и без определенных указаний. И теперь представьте себе такого, который полон уверенности, что идет не только вперед, но и по правильному пути и знает все повороты и обходы. Первый, в конце концов, заблудится, а второй дойдет до назначенного места. Возлюбленный друг, имеешь ли ты эту уверенность? Уверенность, что ты чадо Божие. Если нет, то просить, чтобы тот чудный голубь небесный вошел бы в твое сердце и засвидетельствовал тебе о любви Христовой. Апостол Павел говорит, что сеющий плоти от плоти пожнет тление, а сеющий духу от духа пожнет жизнь вечную. Мы все видели результат первого, то есть сеющий плоти от плоти пожнет тление. Стоит лишь посмотреть кругом, и мы увидим плоды греха. Но чтобы иметь успех в деле Божьем, мы должны сеять плоды Духа Святого. О, какой чудный урожай приносит такой посев! Я припоминаю о Уэльсе в Северной Англии в 1905 году, когда сотни и тысячи отдавались Господу. Орудием этого пробуждения оказались два брата, Роберт и Даниил Эванс. Все это пробуждение родилось вначале в сердцах этих молодых людей, исполненных Духом Святым. Часто не только целыми днями, но и ночами они, лежа распростертыми лицами вниз, в пламенной молитве просили Бога, чтобы Дух Святой действовал в сердцах грешников. И действительно, такое сильное пробуждение было в Уэльсе, что волны благодати даже достигли и до самой России. Если ты чадо Божие, то знай, дорогой друг, что Дух Святой дается с избытком, ибо не мерою дает Бог Духа. Бог все дает с избытком, и Он хочет, чтобы дети Его были им исполнены и продолжали им исполняться. А если ты еще не нашел мир и радость спасения, мой дорогой друг, то перестань делать, что сам ты бессилен в немощах твоих. Ты не можешь это сделать. Но пусть Дух Святой совершит в твоем сердце свою благодать. Если до сего времени ты старался сам исправить себя, то уверяю, дорогой друг, что этим ты никогда не достигнешь цели. Пусть Дух Святой воздействует в твоем сердце и обличит тебя не только о грехе, но и о праведности, которые во Христе Иисусе. Да, дорогой друг, к тебе именно относится это чудное приглашение, о котором мы читаем в последней главе книги Откровения Иоанна, где сказано: «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Я надеюсь, что ты сегодня придешь ко Христу простой детской верой и примешь его вечный дар спасения.